Лабас Вакарас Пони Сыр Поней. Тема нашей сегодняшней лекции – раздел земли Израиля. В течение 7 лет продолжалось завоевание земли Израиля, и еще 7 лет происходил раздел земли Израиля между коленами. Так что завершение захвата земли Израиля осуществилось через 14 лет после пересечения реки Ярден. После этого, через 14 лет, начинается отсчет Шнот Шмита, субботних лет, и земля Израиля была разделена между коленами на основании жребия. Как был устроен жребий по разделению земли Израиля? Об этом нам рассказывает Радак, говоря следующее. Йехошуа делил землю между коленами Бегураль Веруаха Кодыш на основании жребия и на основании духовного видения, какой участок земли относится к какому колену для возможности колену осуществить свою задачу. Перед Йехошуа, как был устроен Гораль, стояли две урны. Одна была с именами колен, а вторая с наделами земли Израиля. И Радак рассказывает нам, как работал Гораль, как работал жребий. «Верая микавен беру ракодыш веомер, им звулун оле тхум акко оле». Тарав бекалпи шель шватим ваала звулун. Тарав бекалпи шель тхумин ваала баядо тхум акко. Йехошуа бен Нун видел глубинным духовным зрением и говорил, если колено звулун выпадет сейчас, то есть будет вынута из урны надпись с именем колена звулуна, то тогда весь район Акко будет соответствовать ему из другой урны Тарав бекалпи шель шватим. И он достал наугад имя колена. И после этого наугад достал район Акко. И таким образом было видно, что сочетание глубинного видения того, как земля Израиля делится между коленами, и жребия приводило к тому, что землю Израиля можно было поделить между коленами. Так всю землю Израиля поделили между 12 коленами Израиля. Иерусалим. Сказано в книге Шофтим. «Ведга Евуси, Йошев Ярушалаем, Лого Ришу Бней Беньямин, Ваешев Евуси Бирушалаем, Адга Йом Газе». И Евусея, который жил в Иерусалиме, не смогли изгнать колено Беньямина, и жил Евусей в Иерусалиме до сего дня. То есть по какой-то причине освободить Иерусалим не могли. До какого времени? До царя Давида, непосредственно перед строительством храма в Иерусалиме, когда условия для того, что царь из дома Давида из колена Иуды сможет построить в Иерусалиме Иерусалимский храм. Говорит Малбим, не смогли захватить Иерусалим, хотя Адуницедек был первым царем, который организовал царей пяти других городов на сражение с Израилем возле Гивона и потерпел поражение. То есть жители Иерусалима вышли на войну с Израилем, потерпели поражение, когда Йехошуа останавливает движение солнца и луны, и в результате город можно было захватить, но евреи почему-то этого не сделали. Говорит Илкут Шимони, «Ехолим гаю, авалло рашаим». Могли они захватить Иерусалим, но не имели права. Почему евреи не имели права освободить Иерусалим на тот момент? Объясняет нам Раши. «Киру нишбало веленино веленихдо». Ибо он поклялся ему и внуку его, и правнуку его. Возникает вопрос, кто поклялся кому и чей там был внук и правнук. Речь идет про Авраама Вину, который заключил союз с Авимелехом царем Плештим о том, что будет мир между ними до четвертого поколения. Где это произошло? В городе Беершева, когда была борьба между Авраамом и Ицхаком и филистимлянами. Авраам выкапывал колодцы, так что вода появлялась, а филистимляне их закапывали. То есть ту ясность, которую еврейский народ нес в этот мир, филистимляне пытались стереть и уничтожит любую память о ней. Когда, наконец, у них ничего не получилось, и божественность, которая сопровождала наших праотцев, была столь ярко видна каждому, они заключили союз, и оказывается, что Адони-Цедек был из потомков филистимлян. Таким образом, евреи не могли пойти воевать за Иерусалим. Город Хеврон и пещера Махпела. Захват, завоевание города Хеврон. Об этом нам рассказывает 14 глава книги Йеошуа. «И подошли сыны Иуды к Йеошуа в Гилгаль, и сказал ему Калев бен Ефуне, кенезиец: ты знаешь слово, которое Господь сказал Моше, человеку Божию, обо мне и о тебе в Кадеш-Барнея. 40 лет был я, когда Моше, раб Божий, посылал меня из Кадеш-Барнея разведать эту землю, и я принес ему ответ, что было у меня на сердце». О чем идет речь? Калев бен Ефуне, один из 12 шпионов, которые были посланы для того, чтобы разведать землю Израиля. И когда он вернулся, то Моше Рабейну отдает ему город Хеврон. Сейчас текст рассказывает о том, как Калев бен Ефуне получает город Хеврон от Йеошуа бен Нуна, и как все, что связано с Хевроном, оказывается в наделе колена Иуды. «А братья мои, которые поднялись со мной, вселили робость в сердце народа, я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моше в тот день, сказав: земля, по которой ступала нога твоя, будет наделом тебе и сынам твоим навек, ибо ты в точности следовал Господу Богу моему. А теперь вот сохранил меня Господь в живых, как говорил он, уже 45 лет с того времени, как Господь сказал это Моше, а Израиль ходил по пустыне, и теперь вот мне 85 лет, еще и ныне я крепок, как и тогда, когда посылал меня Моше. Какова была сила моя тогда, такова она и теперь для войны, для того, чтобы выходить и входить». То есть Калев бен Ефуне, ему 85 лет. И он говорит, что за время пребывания в пустыне в условиях чуда его силы не ослабли. Силы не ослабли. «Итак, дай мне эту гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо слышал ты в тот день, что там великаны и города большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, и я изгоню их, как говорил Господь. И благословил его Йеошуа, и дал в надел Калеву, сыну Ефуне, Хеврон. Поэтому достался Хеврон Калеву, сыну Ефуне, кенезийцу, и надел до сего дня, за то, что он в точности следовал Господу Богу Израиля. Имя же Хеврона прежде было Кириат-Арба, человек величайшего из анаков. И земля успокоилась от войны». Итак, город Хеврон и пещера Махпела оказывается в наделе колена Иуды. Город Хеврон получает Калев бен Ефуне, один из 12 шпионов или разведчиков, в зависимости от нашего отношения. И на первый взгляд этот текст выглядит как раздел недвижимости среди приближенных. На самом деле ситуация была совершенно другая, ибо Хеврон Калеву пообещал Моше Рабейну передать в наследие. За какие заслуги? За какие особые заслуги? Текст говорит нам следующее. «И клялся Моше в тот день, сказал: земля, по которой ступала нога твоя, будет наделом тебе и сынам твоим навек, ибо ты в точности следовал Господу Богу моему». Пещера Махпела, место захоронения наших праотцев, передается тому, кто следует за Богом, а не за тьмой, в которой этот мир пребывает. Калев оставил остальных разведчиков, и один пошел в Хеврон молиться на могилах авот. А именно, когда разведчики ходили в районе пустыни, то Калев оставил их, и один пошел в Хеврон, чтобы молиться на могиле праотцев. Говорит Радак: Калев один пошел в Хеврон, ибо остальные шпионы боялись анаким, боялись тех великанов, которые там проживают. При этом среди 12 шпионов был также Йеошуа бен Нун. И пошел в Хеврон один Калев. Рабейну Пхай дает нам следующее объяснение. «Гигдим Калев аль Йеошуа, аль шегиким ацмо ютер ми Йеошуа бекинато шеля кодеш барагу». Что Калев сделал больше, чем Йеошуа, ибо он больше него был предан ревности за Всевышнего, благословлен он. Пришли 12 шпионов из которых 10 сказали, на первый взгляд, достаточно правильную вещь о том, что землю Израиля захватить невозможно. Что те народы, которые там проживают, они столь сильны, и столь крупны, и столь многочисленны, и города столь укрепленные, что захватить их невозможно. И это было правда. Единственное, что они были посланы не для этой цели, а для цели совсем другой. Посмотреть землю Израиля. Посмотреть величие этой земли и посмотреть, готова ли эта земля для того, чтобы сыновья Израиля туда вступили. Ибо Всевышний сказал, что я буду завоевывать для вас эту землю, а вы безмолвствуете, что произойдет чудо. С точки зрения чуда, надо было только увидеть, готова земля к тому, чтобы еврейский народ туда вступил или нет. Они подменили себе задачу и дали правильный ответ, что землю захватить без чуда невозможно. Калев дал другой ответ, чем 10 человек. Каким образом? Для начала он каким-то образом смог всех их перекричать. Каким образом? Сказано, «Ваярас Калев эт Раам». И Калев заставил замолчать весь народ. Каким образом он заставил замолчать? Тут у нас небольшой урок психологии. 10 человек кричат о том, что захватить невозможно. И вдруг они все замолчали и дали слово Калеву. Каким образом? Комментаторы говорят, «Диврей там нишмаим». Слова со смыслом их слышат. То есть Калев что-то сказал со смыслом. Что он сказал? Он сказал так. «Разве это только сделал для нас Бен Амрам?» Сын Амрама, то есть Моше Рабейну. И все замолчали, думая, что сейчас он со словами справедливой критики против Моше Рабейну обратится и скажет, что же плохого Моше Рабейну сделал. И тогда, в отличие от криков шпионов, это будут слова со смыслом. И он сказал... И море для нас расступилось благодаря нему, и из Египта мы вышли, и казни произошли, и Тору на горе Синай мы получили. И тут все снова начали орать, но, во всяком случае, он успел сказать все, что он хотел. Таким образом, Калев вошел в историю, и таким образом Калев удостоился унаследовать город Хеврон и пещеру Махпела. Текст называет Калева «Калев бен Ефуне», «Сын Ефуне». Звали ли его папу Ефуне или нет, если мы увидим с вами текст, то мы увидим, что Калев был Бен Хецрон, сын Хецрона. Папу его звали Хецрон. А Ефуне не было такого ни дедушки, ни прадедушки, и никого вплоть до Иуды, из колена которого Калев. Что же такое Ефуне? Почему текст он называет Бен Ефуне? Ефуне – это слово «пана». «Шепана от смоми и цат мираглим». Что он... освободил себя от совета шпионов. Тот, кто может освободить себя от хаоса той реальности, в которой живет человек, и может увидеть суть. У него изменилось имя. Он стал Калев бен Ефуне. Более-менее мы видим, что это задача, которая стоит перед каждым из нас. Освободить себя от... Это такой очень упрощенной и первичной картины мира, как вот она кажется таким совсем невооруженным глазом. Задача каждого из нас. Талмуд трактате Сота говорит, что Калев был родственником Моше Рабейну. Каким образом? Жена Калева была Мирьям. Мирьям, сестра Моше Рабейну, была женой Калева бен Ефуне. Шаар Гилгулим. Калев имел корень души Элиэзера, раба Авраама. У Авраама был раб, который стоял над всем его домом, Элиэзер. Это был человек, который был кананец, который увидел Авраама, и он смог увидеть ту картину мира, о которой говорил Авраам, который учил Авраама. Он смог стать главным в доме Авраама. Корень души Элиэзера, раба Авраама, был у Калева бен Ефуне. И Калев бен Ефуне, придя в землю Израиля, увидел ту картину мира, которую видели наши предки, и удостоился получить в надел город Хеврон и пещеру Махпела. Следующее повествование, которое приводит нам текст, рассказывая о разделении земли Израиля между коленами, это повествование о дочери Калева, которую звали Ахса. Текст рассказывает нам следующее. 15 глава книги Иешуа повествует нам о завоевании надела колена Иуды. И среди описания войн с Анаким, с великанами, текст помещает нам очень непонятное повествование. А именно сказано так. «И сказал Калев, кто поразит Кирьят-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жены. И взял его Отниэль, сын Кеназа, брат Калева, и отдал он ему Ахсу, дочь свою, в жены. И было, когда пришла она, склонила его просить у отца ее поле. И спустилась она с осла и сказал ей Калев, что тебе? И она сказала, дай мне благословение, ведь землю сухую дал ты мне, дай же мне источник вод. И дал он ей источники верхние, источники нижние. Вот надел колено сынов Иуды по семействам их». Итак, непонятное повествование. Во-первых, на первый взгляд, средневековое былинное повествование, кто поразит город, тому дам дочь в жены. Во-вторых, происходит вроде как протекционизм при разделе недвижимости. Дочери, еще источники и что-то в этом роде. На самом деле, комментаторы объясняют нам, что было так. Какой город нужно было захватить? Кто помнит, как его звали?
Кирьят-Арба.
Надо было захватить город Кирьят-Сефер. Город книги. Город книги захватывался не при помощи оружия, а каким-то другим способом. Талмуд в трактате Тмура говорит нам следующее. «Эле галахот шеништакху баимей эвель моше шишихзер отнель бепилпуло». Речь шла о захвате самого тяжелого города, который нужно было захватить, а именно – законы, которые были забыты в дни траура по Моше, которые восстановил Отниэль при помощи своего анализа. А именно, когда умер Моше Рабейну, в это время траура забылось 3000 галахот. Отниэль восстановил и вывел их. Он был достоин жениться на дочери Калев бен Ефуне. Почему, что это за дочь? Почему на ней нужно было жениться? Талмуд в трактате Тмура говорит следующее. Май Ахса, что это за имя Ахса? Так ее звали? Или это имя, которое раскрывает мне что-то о сути этой женщины? Шиколь Миша Раота Куэса или что? Каждый, кто видел ее, гневался на свою жену. Когда видели возвышенный образ Ахсы, то человек гневался на свою жену, потому что в ней не находило подобного величия, как это было у нее. Рама Мипану отмечает, что сказано о ней «Ватицнах маля хамор», что она спрыгнула с осла. Зачем мне это писать? Как она подошла к своему отцу просить источники? Она была в Мерседесе, она пешком шла, или что мне знать? Зачем мне сказано, что она спрыгнула с осла? Рама Мипану говорит «Мяль хомра», она спрыгнула, она отдалилась, она дистанцировалась от материальности. Хомер, материя. Хамор – это животное, которое материально, оно имеет меньше интеллект, чем другие животные. Она отдалилась от материи. Это секрет еврейского взгляда на образ женщины. Каким образом женщина и мужчина должны стараться иметь уважение в глазах других, что для этого нужно? Как нашей в недельной главе сказано, паршат к души, что Всевышний Кадош возвышен, и вы будьте возвышенными, ибо возвышен Бог ваш. Задача, которая стоит перед каждым из нас, быть возвышенным, быть достойным в глазах своих членов семьи, в глазах своих детей, в глазах еврейского народа. В чем суть просьбы Ахса об источниках? Если она была столь возвышенная, зачем ей нужны были источники? И о каких источниках вообще она просила? Говорит Рама Мипану, Ахса Гилгуль Ципо Решет Моше, что Ахса – это реинкарнация Ципоры жены Моше. В такой ситуации она просила, видимо, что-то совершенно другое. В чем суть просьбы о верхних и нижних источниках? Поскольку ее муж Отниэль был Талмид Хахам, был мудрец Торы, который мимит от Ацмо Беогала Шель Тура, который умерщвлял себя в шатре Торы, то она произнесла просьбу, чтобы муж не оставил ее, как Моше в прошлой реинкарнации. А именно, Моше Рабейну отделился от своей жены, как только великое пророчество было наделом его постоянной связи с Богом. То есть остальные пророки, они видели Бога тогда, когда они видели, Моше Рабейну находился в состоянии пророческой связи все время, и он оставил свою жену, за что Мирьям и Аарон обратились к нему со словами критики, и в результате Мирьям получает проказу за недостаточное уважительное отношение к великому в еврейском народе. И в результате Ципора Эшет Моше, ее реинкарнация в следующей жизни, она попала как раз в Ахсу, а о Ципоре сказано было, что она была особой по своей красоте. И мы уже с вами поняли, что когда под красотой мы понимаем некоторое очень большую гамму, очень большой набор качеств, которые определяют красоту. Таким образом, она просила верхние и нижние источники, верхние и нижние миры, чтобы муж не оставил ее как в аспекте верхних источников, так и в аспекте нижних источников. Это немножко то, о чем идет речь. Недвижимость между приближенными здесь никто не делил. Следующее повествование, которое происходит при разделении земли Израиля, это надел дочерей Целофахада. В тексте Торы приводится нам Целофахад, у которого было 5 дочерей, и он по собственному желанию умирает в пустыне. И дочери просят унаследовать надел своего отца. Сына у него не было, были только дочери. И в тексте Торы приводится, что дочери Целофахада обратились к Моше Рабейну с вопросом, могут ли они как дочери унаследовать надел отца своего, или дочери не наследуют. В обычной ситуации, если у человека есть сыновья, то наследуют сыновья, а не дочери. А в данной ситуации, когда не было сыновей, то вопрос оказался неясным. Кликар рассказывает нам об обращении дочерей Целофахада к Иегошуа и удовлетворении их просьбы, как все это происходило. Текст нам говорит следующее. У Целофахада же сына Хефера, сына Гилада, сына Махира, сына Минаше, то есть Целофахад был из колена Минаше, из потомков Юсефа. Не было у него сыновей, а только дочери. И вот имена дочерей его. Махла и Ноа, Хогла, Милка и Терца. И предстали они перед Элиазаром священниками, перед Иегошуа сыном Нуна и перед начальниками, сказав, «Господь повелел Моше дать нам надел среди братьев наших». И дал им по повелению Господню надел среди братьев отца их. И выпало Минаше 10 участков, кроме земли Гилада и Башана, что за Ярденом. Колено Минаше получает свой участок на севере Израиля. И текст рассказывает нам о том, как дочери Целофахада получают свой надел, который тоже обещал Моше Рабейну еще в Торе, задав вопрос непосредственно Беруах Кодеш к Всевышнему. Давайте пытаемся немножко более глубоко разобраться, что там произошло. Рабейну Бхая говорит, почему приводятся родословные дочерей Целофахада до Юсефа? До Минаше, но то, что Минаше сын Юсефа, мы с вами уже знаем. А именно, говорит текст, Шераюхо Хамот Вецадикот Шебедор, что были они мудрые и праведные в поколении. То есть эти дочери, они тоже хотели... не землю как таковую, для того, чтобы обладать некоторым богатством, некой недвижимостью, некими землями. Они намеревались чем-то особо праведным, у них были какие-то особо праведные мотивации, за что текст при их просьбе приводит нам их родословную до Юсефа, о праведности которого мы с вами учили. Дочери Целофахада удостоились того, что в Торе законы наследия дочерей раскрылись в их заслугу. А именно, в чем был их вопрос? Наследуют дочери или нет? На самом деле вопрос был интересный. Если у человека нет детей, кто наследует его в случае его смерти? Наследуют либо его отец, если он жив, либо его братья, либо ближайшие родственники со стороны отца, если они есть, или со стороны братьев, если они есть. Если у человека есть дочери, то дочери наследуют. И это было известно. Что же за вопрос, который задавали дочери Целофахада? Суть их вопроса была следующая. Получают ли дочери две доли первенца или нет? А именно, Целофахад был первенцем у своего отца. По закону первенца написано, что первенец унаследует Все, что принадлежит его отцу, две доли. И говорится, что он унаследует, две доли из того, что имеет отец на момент смерти. Если после смерти отца ему придет какое-то имущество, то первенец в этом две доли не имеет, а имеет ту же равную долю, что и остальные братья. Весь вопрос. Целофахат не удостоился земли Израиля. Если бы он уже пришел в землю Израиля и там умер, то они бы получили всю его землю, в этом не было бы вопроса. Вопрос, получают ли дочери наследство, которое должен будет получить первенец. Это тот вопрос, с которым дочери Целофахада пришли к Моше Рабейну. Получают ли дочери два надела первенца отца? И Моше Рабейну дал им ответ, что да, получают. И таким образом дочери Целофахада унаследовали три надела. Одну долю от деда и две доли по линии отца, который был первенцем. При этом они сказали очень интересные слова в тексте Торы. «Авину мед бамидбар» – «Отец наш умер в пустыне». И возникает вопрос, зачем нам все это описать? И дальше они пишут, что не был он среди тех, кто жаловались, и не был он среди тех, кто... И так далее. Пишут, что как бы пытаются оправдать своего отца. Зачем нам все это повествование? Талмуд в трактате Баба Басра дает нам ответ. «Митлунаним умираглим, лога ялахем хелек баарец» – те, кто жаловались в пустыне. И те, кто были шпионами, кроме Иерошуа и Калева, нет у них доли в земле Израиля. То есть тот, кто был в пустыне в условиях чуда и жаловался на отсутствие перепелов и на то, что манна не является достаточно качественной пищей, у них нет доли в земле Израиля. А у остальных была доля в земле Израиля не у тех, кто в нее вошел, а у тех, кто вышел из Египта. Если бы доля в земле Израиля была у тех, кто вошел, в такой ситуации дочери Целофахада не могли бы унаследовать, потому что их отец ничего не получил. Они унаследовали надел деда, который вышел, и надел отца, который умер в пустыне. Теперь, почему отец у них умер в пустыне? Если он не был среди жаловавшихся, и среди шпионов, и тех, кто в связи с этим пострадал. Что же явилось причиной смерти Целофахада в пустыне, где не было болезней, где Калев бен Ифуне свидетельствует о том, что в 85 лет он был такой же сильный, как в 40. От чего он умер? От чего умер Целофахад, отец пяти дочерей, в условиях, когда народ пребывал в состоянии Нес, в состоянии чуда? Талмуд в трактате Шаббат говорит, приводит две точки зрения. Кем мог быть Целофахад, по какой причине он умер? Первая точка зрения, что Целофахад собирал дрова. То есть повествование о том, который нарушил Шаббат, собирая дрова и был при этом забросан камнями, это был Целофахад. Вторая точка зрения, что Целофахад был сионист. Так говорит Талмуд в трактате Шаббат. Что Целофахад был сионист, в каком смысле? Он был тот, который залезал на гору. А именно, когда пришли шпионы, и Всевышний сказал, теперь 40 лет вы будете в пустыне до тех пор, пока последний из тех, кто мог носить оружие, не умрет, и тогда дети ваши войдут в землю Израиля. Была группа людей, которые сказали, «Афальпикен», несмотря на это. И написано, «Ве яафилу алягар», они полезли на гору, и они были убиты, и погибли. Доли в земле Израиля они не потеряли. Они стремились к земле Израиля, они погибли, потому что в землю Израиля можно прийти, если Бог позволяет это, а не по собственной инициативе. Тем не менее, они погибли. Датс Кеним говорит, «Целофахад бетель митсват захор». Целофахад устранил заповедь «помни». «Помни день субботний». А именно, до Целофахада все евреи соблюдали шаббат. И не было свободы выбора у еврея не соблюдать шаббат. Это было нечто такое, нарушить что не мог ни один человек. То есть четко проходила граница того, что ментальность и сознание народа не позволяло в шаббат совершить никакой работы. Целофахад нарушил шаббат. Это не привело к тому, что все повально тоже начали соблюдать шаббат. Больше такого случая не было. Но эту заповедь, которая до сих пор была абсолютно незыблема, Целофахад разрушил. Теперь это стало возможно после него. Он привел к самой идеи возможности нарушения шаббата. Баля Турим говорит, «Веяафилу» и начали залезать на гору, «Багематрия Целофахат». Гематрия слова «Веяафилу» и залезли они на гору, «Гематрия Целофахат». Землей Израиля нельзя овладеть силой в период изгнания против воли Творца. И одна из наших лекций будет посвящена заповеди, проживанию в земле Израиля. Распространяется ли эта заповедь на нас сегодня в условиях изгнания? Имеем ли мы право возвращаться в землю Израиля? Должны ли мы возвращаться в землю Израиля? Или нам это запрещено до тех пор, пока Машиах нас не приведет туда? Это то, что у нас будет через одну лекцию. В любом случае, земле Израиля нужно быть достойным. И текст нам показывает, что прийти туда можно, когда Всевышний тебе это позволяет. Дочери Целофахада очень стремились к этой земле. И вся их просьба сводилась не к полю, которое они могут засеивать и получать какие-то материальные блага от этого. Они хотели доли в земле Израиля. Об этом говорит Мидраш Танхума, свидетельствуя нам о истинной мотивации дочерей Целофахада. «Ото гадор нашим гаю годрот, машера нашим гаю порцим». То поколение женщины строили границу по отношению к тому, что мужчины ломали. То есть весь текст приводит нам здесь дочерей Целофахада, показывая их истинную великую мотивацию. Установление храма в Шило. Через 14 лет после вступления в землю Израиля сказано следующее. «И собралась вся община сынов Израиля в Шило, и поместили там шатер собрания, ибо земля была покорена ими». Строительство храма в Шило, временного храма в Шило, святилище в Шило, свидетельствует о завершении завоевания земли Израиля и начале жизни на этой земле. О храме в Шило, в пророческом видении о конце мира говорил Яаков Авину. Яаков Авину говорил о храме в Шило в рамках видения о конце мира, говоря следующее. «Ло Исур шевет ми Игудау ми хокек ми бен раглав ад киево Шило, влой гратамим. Не отойдет скипетр от Иуды и законоучитель из потомков его, доколе не придет в Шило, и ему повиновение народов». То есть Шило связан с приходом Машиаха. Шило – это место божественного раскрытия в этом мире. И Шило каким-то образом, находясь в наделе колена Юсефа, будет связано с царством дома царя Давида. Шило – временный храм, который простоял 369 лет до помазания царя Давида, первого из царей колена Иуды. О Шило царь Давид говорит в псалмах. «Кен бекойдеш хазитиха лиройс усха квойдеха». «И вот в святости видел я тебя, видеть силу твою и славу твою». Это то, что было в храме в Шило. Сила Всевышнего и слава Его в нем раскрывалась. Там раскрывалась слава Всевышнего. Об этом пишет царь Давид, который сам Шило не видел. Он был помазан на царство после того, как Шило был разрушен. Последнее особое интересное повествование, которое у нас приводится в книге Иешуа, это жертвенник колен Гада и колен Рувена. Колена Израиля поделили между собой землю Израиля таким образом, что 9,5 колен оказались к западу от реки Ярден, а 2,5 колена оказались к востоку реки Ярден, голландские высоты, и южнее голландских высот, там, где сегодня территория Иордании. Соответственно, 2 колена Гада и Рувен обратились к Моше Рабейну, говоря, что земля там очень хорошая, плюс есть источники, которые позволяют нам прийти к умозаключению, что колено Юсефа особым образом очистило для себя, освободило для себя голландские высоты, приобрели там земли. Об этом написано даже в тексте Торы, колено Гада и Рувена и полколена Минаше оказались с той стороны реки Ярден. И они обратились к Моше Рабейну с просьбой, и тот сказал, что он готов дать им эти земли на условии, что они пойдут воевать за землю Израиля первыми. Они согласились, и они на протяжении 14 лет захвата земли Израиля и разделения находились впереди еврейского народа и освободили всю землю Израиля. И теперь они возвращаются назад, и в связи с этим происходит очень интересное и очень поучительное повествование. Сказано так. «И возвратились, и пошли сыны Рувена и сыны Гада, и половина колена Минаша от сынов Израиля из Шило, что в земле Кнаан, чтобы идти в землю Гилад, на Голландские высоты, в землю владения своего, которой завладели они по слову Господню, данному через Моше». Об этом мы с вами говорили и разъяснили. «Когда дошли до окрестности Ярдена, что в земле Кнаан, сыны Рувена и сыны Гада и половина колена Минаше соорудили там жертвенник возле Ярдена, жертвенник большой, который виден издалека». Что они сделали? Они построили к западу от Ярдена, на границе, модель жертвенника, который был в Шило. «И услышали сыны Израиля следующее. Вот соорудили сыны Рувена и сыны Гады и половина колена Минаше жертвенник возле земли Кнаан в окрестностях Ярдена на стороне сынов Израиля». Как должны были все колена отнестись к этому? Построили жертвенник. Это хорошо или плохо?
Плохо.
Или никак?
Ну, жертвы, видимо, только в храме могли.
Жертву можно было только в Шило приносить. Совершенно верно. «И когда услышали это сыны Израиля, то собралась вся община сынов Израиля в Шило, чтобы выступить против них войной. И послали сыны Израиля к сынам Рувена и к сынам Гада и к половине колена Минаши в землю Гилад, Пинхаса, сына Илязара, священника, и 10 начальников с них, по одному начальнику семейства от всех колен Израиля, и каждый был главой семейства их над тысячами Израиля. И пришли они к сыновьям Рувена, к сыновьям Гады, к половине колена Минаши, в землю Гилад, и говорили им, сказав: так сказала вся община Господня, что это за вероломство совершили вы перед Богом Израиля, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Мало ли для вас вины служение Пеору?» Служение Пеору – это когда человек испражнялся на ценности, то есть когда человек служил самому себе. «От этой вины мы не очистились до сего дня, и был мор в общине Господней». Так что вы сейчас нам добавили еще одно преступление. «А вы отступаете сегодня от Господа, и вот сегодня вы восстаете против Господа, а завтра он на всю общину Израиля прогневается». Почему прогневается на всю общину Израиля? Потому что весь еврейский народ соединен вместе для одной миссии. Как разные органы создают одно тело, так еврейский народ вместе создает концепцию человека, концепцию еврея, который должен осуществить свою задачу. «Если же нечиста земля владения вашего, то перейдите себе в землю владения Господня, в которой находится скиния Господа, возьмите надел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружай себе жертвенник, помимо жертвенника Господа Бога нашего. Ведь Ахан, сын Зерха, совершил преступление и взял из заклятого, а на всю общину Израиля был гнев, и ни один он умер за вину свою. И отозвали сыны Рувена и сыны Гады и половина колена Минаши, и говорили тысячи начальникам Израиля: Бог есть Господь, Бог есть Господь. Он знает, и Израиль знает. Если мы восстанем и изменим Господу, то не помоги ты нам в тот день». Это они обращались к Всевышнему. «Если в нашем намерении есть что-то неверное, согласно Галахе, то не спаси нас в этот день. Если соорудили мы жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжения и приношения хлебные, чтобы совершать на нем жертвы мирные, то Господь сам да взыщет. Не из опасения ли того сделали мы, что в последующее время сыны ваши не сказали сынам нашим: что вам до Господа Бога Израиля? Ведь пределом поставил Господь между вами и нами, сыны Рувена, сыны Гада, Ярден, и нет вам доли в Господе». Они опасались того, что за то, что они живут за границей, на каком-то этапе их от храма отодвинут. И в равенстве им откажут. И не допустили бы сыновья ваши, наших сыновей, чтить Господа. Поэтому мы сказали, позаботимся же о себе, соорудив жертвенник этот, не для всесожжения, не для жертвы, но свидетель он между нами и вами, и между последующими поколениями нашими, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими. И не скажут в последнее время сыны ваши нашим сынам, нет вам части в Господе. И увидел весь Израиль, что намерение их было правильное, и вернулись они назад. Итак, жертвенник колена Гада и колена Рувена. Колено Гада и Рувена обратилось к Моше Рабейну с просьбой о получении земли к востоку от реки Йордан и получили эту землю. Моше Рабейну согласился об условии, что они пойдут воевать первыми. Они исполнили это условие и унаследовали землю к востоку от Йордана. Колено Гада, колено Рувена, которые просили, и половина колена Минаше, которая не просила. Есть разные точки зрения, как там половина колена Минаше оказалась. Одна из них, что у колена Минаше были мудрецы Торы. И Моше Рабейну их попросил пойти туда вместе с этими двумя коленами, для того, чтобы можно было поддержать их в учении Торы, ибо находятся они далеко от Иерусалима, далеко от еврейского народа. И после завершения войны Гад и Рувен решили построить копию жертвенника и поставили его с нашей стороны реки Йордан. В чем состав преступления, в котором их подозревали остальные колена? Говорит Раши, «Лефи шенаасру габамот, мишекава гамишкан бешило». Ибо были запрещены возвышения, были запрещены жертвоприношения на возвышениях с того момента, как мишкан, как храм был построен в Шило. Теперь единственное место, где жертвоприношение можно было приносить, был Шило. Стало быть, приносить жертву за пределами Шило есть непосредственно запрет истории, за который положена смертная казнь. И мы учили с вами, что смертная казнь – это резание души. И мы учили с вами и задавали вопрос, когда евреи приносили жертвоприношения на высотах в период царей, что они при этом нашли? Есть запрет жертвоприношения за пределами храма. И люди, несмотря на это, и несмотря на то, что наказание за это было отрезание души, люди, несмотря на это, приносили жертвы. Какой здесь ецер, какое здесь желание? Сегодня мы с вами не понимаем, потому что мы не понимаем, как это служение вообще работало. Но так или иначе, мы говорили с вами, что речь шла о том, что человек мог осуществить свое собственное, особое и неповторимое служение на своей собственной высоте. В конце концов, это служение себе, некий рост определенный в каком-то своем служении, и об этом что сказано? «Не очистились мы до сего дня от Баальпеор, от служения Баальпеору, когда человек, испражняясь на идол, служит себе». Текст книги Иерошуа находит связь между двумя этими понятиями. В чем же была настоящая причина того, почему сыны Гада и Рувена построили этот жертвенник? Жертвенник для свидетельства. Сыны Гада и Рувена предвидели еврейскую историю и опасались, что наступит время, когда их могут провозгласить Сукбет вторым сортом, сказав, что вы живете там за Йорданом, поэтому вы, евреи, не особенно качественные, поэтому вы не имеете доли в Иерусалимском храме и так далее, и так далее. Они решили построить свидетельство в виде этого жертвенника. Они предвидели Синат Хинам, бессмысленную, беспричинную ненависть в еврейском народе. Радак, Бней Гад, Бней Рувен построили Сагит Лемидбаха, жертвенник свидетельства. Какое доказательство, что этот жертвенник предназначался именно для свидетельства, а не для чего бы то ни было другого, объясняет нам Малбим. Бану Эдрамизбех, Бецада Шелькнан, Шарая Бецада Ярден Гамарави, Везе Миида Лерем Шелохая Даатам, Лгипаред Миисраэль. Во-первых, где они построили этот жертвенник? Не на своей стороне Йордана, а на стороне десяти колен. Свидетельствуя тем самым, что они не хотели отделиться от еврейского народа. Малбим приводит еще доказательства. Рак лемаре. Они написали, что этот жертвенник лемаре для видения, а именно. Кирая гавуамеот бломаалот шелогая рацон габуним лагакрива лаврак ласотбо зехер вециюн. Только для свидетельства они построили этот жертвенник, ибо он был очень высокий, без ступеней. Ибо желание строителей не сводилось к тому, чтобы приносить на нем жертвы, а только сделать его в качестве памяти и в качестве знака о связи между коленами Гада и Рувена и остальным Израилем. Последние строчки книги Иешуа. «И кости Юсефа, которые вынесли сыны Израиля из Египта, схоронили в Шхеме, на участке того поля, который купил Яков у сыновей Хамора, отца Шхема, за 100 кисит, и достался он сыновьям Юсефа в надел». Где хоронят Юсефа? Его хоронят в городе Шхем, который евреи не только захватили, который Яков Авину в свое время купил. И сегодня за могилу Юсефа продолжается у нас конфликт с арабами. Могила Юсефа находится сегодня на территории арабов, они ее разрушают. И это особое место было куплено за деньги Яковом у тех, кто им владел. Текст нам подводит завершение пути Юсефа. Как говорит Раши, «Мишхем ганвугу лышхем гехзиругу, из Шхема украли его, и в Шхем вернули его». Братья продали Юсефа из Шхема, и туда в Шхем Юсеф возвращается. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Разделение земли Израиля. Последние события, которые приводит нам текст книги Иешуа, повествуя о разделе земли Израиля между коленами. Была война, каждое колено при помощи колен Бней Гад и Бней Рувен освободило свою территорию. Но не вся территория была освобождена, потому что Иерусалим освободить не могли. Что касается других многих городов, не смогли выгнать оттуда кананцев. Некоторые города, они не выгнали их, потому что иначе сказано в Торе, что не выгоняй их быстро, иначе примножатся у тебя дикие звери на этой земле, и земля станет невозможной для проживания. Поэтому осталось еще много кананцев, которые там проживали, но в целом земля была освобождена еврейским народом, и те кананцы, которые остались, они приняли на себя соблюдение семи заповедей и были подчинены еврейскому народу.
У меня вопрос, почему Калев назван кенезийцем? Зачем нужно было Ципоре, жене Моше, перерождаться?
Сказано, что Ахса, дочь Калева, была Гилгулем Ципоры, жены Моше, и мы говорили, что обычно Гилгуль необходим тому человеку, который не завершил свою задачу в этом мире. И следующая реинкарнация, она помогает обычно человеку восполнить те задачи, которые перед ними стояли. Что касается Ципоры, которая пошла за Моше Рабейну в еврейский народ, будучи дочерью Итро, который был медианитянин и, соответственно, все виды идолопоклонства изучил и всем послужил, то, по всей видимости, у нее была некоторая незавершенность по поводу тех первых лет ее жизни, до того, как она вернулась к еврейскому народу. В связи с чем ей нужно было, возможно, восполнить это в новом состоянии. И конкретно в Вильнюсе рассказывают такую историю, которая может более ярко продемонстрировать эту идею, что во времена Виленского Гаона однажды у одной семьи родился ребенок, и когда мать оторвала его от груди, ребенок умирает. Он был очень талантливым, очень способным, очень красивым, очень гармоничным, и умирает сразу, как только мать оторвала его от груди. И они были в большом горе. Сидели 7 дней траура, и в первый день траура к ним среди людей, которые пришли их утешить, приходит Виленский Гаон. И они были очень удивлены этому визиту, потому что они были обычной семьей, которая не относилась к великим мудрецам Вильны, и они не очень ожидали, что Виленский Гаон может к ним прийти и услышать, а вообще об их горе. Виленский Гаон пришел и рассказал им следующую историю, что ребенок, который у них родился, это был Гилгуль, это была реинкарнация герцедека, графа Потоцкого, который был сожжен католической церковью на улице Гедиминаса. И герцедеку для осуществления своей задачи необходимо было родиться кошерным образом у еврейской матери и быть вскормленным молоком еврейской матери. Для этого он родился. Как только он осуществил полностью свою задачу, свое исправление, он ушел из этого мира. Это немножко открывает, в частности, взгляд евреев на смерть, на страдания. Если смотреть на жизнь как на время, когда нужно получать удовольствие от жизни, то тогда умирать рано – это, безусловно, потеря и горе. Если мы смотрим на жизнь как на служение, то совершенно не важно в некотором смысле, сколько времени нам дано для нашего служения. Иногда человек может осуществить свою задачу очень быстро, ему не нужно дальше ходить на работу. Он закончил свою задачу. Может быть, это объяснит немного идею реинкарнации жены Моше Рабейну Ципоры, Вахсу, дочь Калева бен Ефуны.
Вопрос. Вы сказали, что жертвенник, который построили 2,5 колена, был со ступенями.
Но... Он был без ступеней. Жертвенник был без ступеней, изначально построен, чтобы нельзя было на него подняться.
Но жертвенник тоже должен быть без ступеней, чтобы не открылось.
Жертвенник должен был быть с покатым таким мостиком. Этот мостик они не построили.
Целофахад, да, правильно?
Целофахад.
Целофахад. Какой был у него мотив, зачем ему думалось нарушать шаббат и собирать срочно дрова именно в это время?
Был у него некоторый конфликт на тему принятия той Торы и понимания той Торы, которая была, и есть несколько точек зрения, что он именно нарушал. То ли он спорил с пониманием стиха «Ло яце иш мим кумо», что человеку запрещено выходить из своего места, и он решил приносить. То ли он считал, что сборка дров вместе в одну кучу не составляет запрета. Есть третья точка зрения, что он считал, что те деревья, которые уже засохли, отрезать их не составляет запрета. Так или иначе, это был некий человек, который идею будущих караимов пытался немножко осуществить. Если это был он,
то это был просто ревизионистский акт.
Некий ревизионистский акт, да.
У меня более общий вопрос. Как задачи всех 12 колен соединяются в общую задачу?
Каждое колено, оно особое. У каждого колена есть особая своя миссия, особая задача. И мы можем увидеть с вами задачи колена из благословений, которые колено дает Яакову Авину и Моше Рабейну. Если это касается колена Иуды, то его суть царства. Если это колено Юсефа, то его суть – это слава еврейского народа. Если колено Бениамина, то это видение света, которое... они могут увидеть больше, чем другие колена. Если Иссахар, то это изучение Торы. Если Звулун, то это состояние, когда человек находится в этом мире и работает, и при этом знает Тору не меньше, чем Иссахар. Если это колено Леви, это состояние близости и сопровождения. Все вместе они осуществляют свою задачу, когда одно колено делает больше других то особое, что они должны сделать, и при этом обогащает этим других колен, которые от них этому учатся.
Известно вообще, как шло дальше развитие потомков Элиэзера, как они стали евреями.
Элиэзера раба Авраама?
Да.
Нет, Элиэзер, по всей видимости, не удостоился того, чтобы его потомки были в нашем народе, по всей видимости. Я не могу точно сказать, Но я понимаю так, что главное свойство нашего праотца Авраама заключалось в том, что его потомки будут в состоянии to be committed, быть преданными, в то время как другие нет. У Авраама было большое количество учеников. Где они все? Куда они все делись? Во время Ицхака и Якова мы не видим ни про каких учеников Авраама, которые были бы вместе с ним. То есть, видимо, они пришли к иудаизму, но, видимо, своим потомкам передать они не могли. Если я не ошибаюсь, надеюсь, что я не ошибаюсь в этом вопросе.